Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студию, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
Мы — это я, Андрей Перцев, спецкор «Медузы», который пишет обычно о политике, но не только о политике, как вот можно убедиться на этой неделе, но и о крабе. А
про краба будет другой подкаст, и я, Константин Газа, социолог, журналист и политический обозреватель. Неделя была бурная. Дума сразу в двух чтениях приняла закон о просветительской деятельности. Боюсь, что с лекториями в парке Горького придется попрощаться. Роскомнадзор пытался затормозить Твиттер. Вроде затормозил, хотя я этого не очень чувствую, но попутно уронилось много всего остального, в том числе, собственно, сайт президента Российской Федерации.
Самый популярный сайт.
Популярный сайт России. Да, но если говорить о том, чем на самом деле, а мы пытаемся вам рассказать о том, что происходит на самом деле, чем на самом деле жила российская власть, хочется заметить, что жила она, в общем-то, одной серьезной экономической проблемой. По-прежнему ростом цен на еду. Началось все, напомню, в декабре прошлого года. Президент Путин требовал от правительства поставить цены под контроль, правительство уклонялось, подписывало соглашение. Казалось бы, вопрос был исчерпан к концу января, но президент снова решил к нему вернуться, и на совещании в четверг с представителями бизнеса разыгралась замечательная сценка с участием Вадима Машковича, совладельца Русагро, агромиллиардера, которому пришлось поблагодарить президента за государственную поддержку, а президент ему сказал, что и далее намерен изымать у аграриев сверхприбыль. Поговорим о ценах на еду, поговорим о том, как это связано с падением рейтинга «Единой России», который отметил исторический минимум в 27%. Поговорим, что можно с этой едой сделать и вообще всерьез ли Путин собирается спасать нас от дефицита и голода.
Думаю, что вы со мной согласитесь, что те успехи, которые вы, ваша компания и вообще сельхозпроизводители, ну даже не сельхозпроизводители, а бизнес, который работает в этой сфере, добивается таких успехов благодаря системной многолетней поддержке со стороны государства. И мы радуемся
только благодаря этому.
Надо сказать, что стабильность цен, более-менее, их соответствие какому-то росту доходов, это, наверное, как бы один из краеугольных камней вот этой всей путинской системы, что называется.
Но... Я помню, сидел на встрече с зарубежными дипломатами, и был один очень уважаемый наш социолог, который сказал такую вещь, что, собственно говоря, единственный чувствительный показатель, чувствительный в смысле корреляции с готовностью к протестам, недовольству и так далее, это цены на еду. Что если вот искать как бы какую-то внешнюю причину всего, то это колебания, в том числе сезонные колебания цен на продукты питания.
Ну, если мы вспомним даже в советские годы восстание в Новочеркасске, да, рабочих, в общем-то, из этого все и шло, да, что подорожало мясо, и не только мясо.
Да, нету хлеба, ешьте пирожные.
Да, не за что покупать, и, в принципе, ведь сама власть очень старательно поддерживает миф о лихих 90-х. А чем они лихие? Не то, что там, да, все были голые и убивали людей.
Я процитирую президента, это с 9 декабря он сказал. Мы сейчас поговорим еще на следующем совещании по экономическим вопросам поподробнее на все эти темы, но смотрите, как бы у нас ни получилось, как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили, в Советском Союзе все есть, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке. Намекает он как раз на то, о чем ты и говоришь.
Да, что в 90-е...
Как вроде бы... все было, но глаз видит, да кусь не имет.
Ну, надо сказать, кстати, что, может быть, и в нулевых цены росли.
Но это была другая экономика, давай
были
чуть попозже.
Немножко,
давай,
да, стабильнее.
Давай чуть попозже об этом поговорим.
Но сейчас, во всяком случае, как бы у власти тяжелая вещь, да, что это и рост цен, и падение доходов.
И падение доходов, да. Вот смотри, мы долго обещали разобраться с макарошками, мы долго обещали разобраться с тем, что все-таки дешевле макароны по-флотски или болоньезе. Поэтому мы сейчас немножко загрузим вас в статистике, а потом расскажем, собственно говоря, что дешевле, как у нас получилось. Смотрите, в конце февраля годовая инфляция разогналась у нас до 7,7%. Это рекорд с 2015 года. В 2015 году этот рекорд был установлен из-за резкого отрезания России от импорта европейских продуктов.
И я думаю, что это ведь официальная статистика.
Конечно, ну все,
которая...
то есть понятно. Да, да, нет, здесь все
немножко
понятно.
Немножко далеко, далека.
Все понятно. Отряд. По данным Академии народного хозяйства и госслужбы, розница за декабрь сжалась на 4%. Доля продовольствия дошла до рекорда рекорда в расходах домохозяйств почти 40%. Но это уже не кризис 15-го, а кризис 10-го года, вспоминаем. Вот тогда примерно так же было. Упал почти на 20% объем реализованных услуг. То есть люди экономят на услугах, чтобы купить еду. Но есть одно, правда, исключение к вопросу о масштабах смертности. Единственный сектор услуг, который в 2020 году вырос на 4%, это ритуальные услуги. Здесь объяснять ничего не надо. Итак, макарошки. Мы взяли два стандартных рецепта. Один – это ленивая болоньеза от Алексея Зимина, потому что оно без вина. Я его поэтому выбрал. Второй – это обычные ГОСТовые макароны по-флотски. Поскольку у свинины много субпродуктов, я решил сделать и то, и другое с говядиной. Одно с говяжьим фаршем, другое, как ты и говорил, с дорогой говяжьей тушенкой.
Ну, даже не с дорогой, с хорошей, с обычной. ГОСТовой,
да. Значит, смотрите. Тушенка говяжья, стандартная банка. Цены с одного из агрегаторов скидок в супермаркетах, в массовых сетях.
Может, агрегатор захочет разместить рекламу в следующем выпуске.
Вот когда агрегатор захочет, тогда мы его и назовем. Да, значит, банк тушенки 309 рублей по акции 189,90. Макароны, один из самых распространенных российских брендов, пачка полкило 66,99 по акции 44,99. Лук примерно 40 рублей за килограмм, морковь 58 рублей за килограмм, растительное масло рафинированное литр 109,90, соль, перец не считаем. Итого, килограмм готовой еды стоит 252 рубля, если по акции, и если без акции, 393 рубля. Собственно, это были макароны по-флотски. Ленивые болоньезы от Алексея Зимина на 4 человек. Считаем, значит, говяжий фарш 400 грамм, это 300-350 рублей за килограмм примерно он стоит, он сильно подорожал. Лук то же самое, 40 рублей за кило, сельдерей 90 за одну штуку. Морковь, те же самые 58 рублей за килограмм. Мы нашли в нескольких сетях прям готовую пассату, поэтому мы не будем считать помидоры. Значит, 100 рублей за банку. В итоге, да, мы берем не макароны, мы берем спагетти, которые называются спагетти. И разница, кстати, между ними и макаронами всего-то 30 рублей. А если по акции, то и меньше 20 рублей. И дорогой продукт, оливковое масло, немножечко, примерно на 20 рублей мы его взяли. Соль, перец тоже не считаем. Итого, примерно килограмм готовых ленивых болоньезе стоит по акции 313 рублей или 340 рублей без акции. Итого, разница у нас, если без акций, 50 рублей. Между болоньезой и макаронами по-флотски. Макароны по-флотски чуть дешевле. Если с акциями, еще меньше. Да. Нету никаких
Нету
никаких москвичей и петербуржцев, которые едят, значит, болоньезы от Зимина, а все остальные едят макароны по-флотски. Нет. Это разница 50 рублей на килограмм еды или 30 рублей, если по акциям. Это не так уж и много. Да. Я хочу еще немножечко дать все-таки статистики и сказать, что подорожало сильнее всего за год из этого набора. Сильнее всего за год подорожала тушенка. Мясопродукты за год в среднем на 7%. Макароны за год в среднем на 13%. И овощи за год в среднем примерно на 10%. Да, это вот то, что делает, собственно, основную часть стоимости блюда. Да, действительно, инфляция дошла до массовых продуктов потребления, и та схема, которую придумывали в конце года в правительстве, что давайте, вот, значит, розница будет наживаться на импорте, на дорогом, на премиальном, а дешевые продукты, на них она будет удерживать цены, эта схема не очень сработала. Скажи, пожалуйста, ты ездил в регион. Что в регионах говорят аграрии по поводу увеличения цен на еду?
Это мне рассказывал чиновник. Ну, да, вспомним очередной раз цитату Лукашенко, тоже связанную с ростом цен, да, только взялся за яйца, масло подорожало. Вот там тоже взялись за яйца в очередной раз, и, в общем...
В одном сибирском регионе.
Да. Столкнулись с сопротивлением аграриев. Вот вы на внутреннем рынке продаете там по определенной цене, да? Аграрии говорят, ну как, у нас вот птица племенная подорожала, да, которую надо завозить, комбикорм хороший импортный подорожал, нам что-то, ну как бы, это нет. Ну, идите тогда по известному адресу, мы просто будем гнать яйцо за рубеж, где с нас таких не требуют ограничений по цене. Так что, не знаю, уж исполнят они угрозы или нет, но это что-то вроде дефицита называется.
Это да, это дефицит товарных позиций. Окей, я выдвину тогда сейчас гипотезу, почему вообще все это происходит. И гипотеза будет не очень приятная для как раз нашего дорогого президента. Смотрите. Наш так называемый суверенитет, то есть способность переживать все большее количество санкций и быть все более отрезанным от мировой экономики, обеспечивается двумя вещами. Первая вещь – это очень консервативная денежно-кредитная политика Центрального банка. Вторая вещь – это дешевый рубль. Что такое дешевый рубль? Упали цены на нефть. Ты курс рубля немножечко его отпускаешь, центральный банк его немножко отпускает. Соответственно, за счет того, что ты нефть продал за валюту, конвертировал тут в подешевевший рубль, получил больше рублей. Да, хорошо, устойчиво. С другой стороны, валютку, которую ты тоже получил, ты ее положил в резервы, и там у тебя лежит ФНБ, там копится. Да? ФНБ на случай, ну уж если все будет совсем плохо.
Хорошо, да.
Да, а прыжки курса рубля для того, чтобы демпфировать колебания стоимости нефти. Окей, это ситуация, в которой у тебя есть дешевая национальная валюта, в которой у тебя есть действительно, это правда, за 20 лет появившийся, в общем, на развалинах не очень удачного советского агропрома, капиталистический агропром. У нас агросектор выглядит, на самом деле, как набор вертикально интегрированных агрохолдингов. Да, то есть у нас,
почти, ну, госкорпорация.
Почти госкорпорация. По объему и по кредитам, и по всему, это почти госкорпорация. Ну, Пашкович входит в список Forbes. У него там почти 2 миллиарда долларов ему насчитали. Он занимается только агробизнесом. В тот момент, когда ты делаешь то, что наше правительство и наш президент сделали в 2014 году, то есть отрезаешь свой рынок от дешевого импорта, а напомню, валюта у тебя дешевая национальная, то есть она у тебя и так уже дешевая, ты и так уже премиальный импорт купить не можешь, который у нас был в магазинах, давайте вспомним ассортимент Перекрестка или Пятерочки конца нулевых до кризиса. В тот момент, когда...
Ох, я как вспоминаю...
У меня... Можно было, да?
Рядом,
можно,
да, было. Всегда был Ашан. И вот знаешь, французский творог стоил дешевле отечественного.
Французский творог.
Да, а камамбер, я помню, стоил, знаешь, сколько? 120 рублей за килограмм.
120 рублей за килограмм. Были времена.
Можно было купить вот такой уж хороший шмат камамбера рублей за 30, а по акции бывали и за червонец.
И за червонец отдавали.
Да, вот, сейчас ты вспоминаешь, да что ж ты такое, да? 130 рублей килограмм.
Окей, едем дальше. Это была первая часть марлезонского балета. У тебя дешевая национальная валюта, ты закрыл свою страну от продовольственного импорта и, собственно, приходишь к тем, кому ты 20 лет давал деньги, и говоришь: ребятки, вот отдаю вам весь внутренний рынок. Окей, все это хорошо, все это ладно, но до того момента, когда импорт чего угодно продовольственного за счет того, что ты сделал рубль слабым, ты и твой центральный банк сделали национальную валюту слабой. Экспорт становится намного более выгодным занятием, чем продажи на внутреннем рынке. Грубо говоря...
Ну, как с бензином, кстати, получается? Почему у нас бензин-то дорожает?
А, про бензин мне... О, слушай, вот, про бензин мне прекрасно рассказали аграрии вчера анекдот. Они, собственно, вот по итогам четверговой этой встречи Путина с бизнесом я звонил некоторым знакомым. Реакция очень плохая. Лейтмотив такой: он бы Сечину так рассказывал про ценообразование, как он нам рассказывал. А, собственно, вот как вы поняли, Путин сказал агробизнесу, что, ребята, у вас сверхприбыль, я у вас ее заберу. Да, он бы как бы у нефтяников ее лучше забрал. И рассказали прекрасный анекдот про цены на бензин. Игорь Иванович Сечин приходит к Путину на доклад и говорит: Владимир Владимирович, ужасная трагедия, на мировом рынке нефти произошло обрушение цен. Но есть и хорошие новости. Цены на бензин нам удалось удержать.
Вот да.
Вот так, вот так. Вот как-то так. Говоря про вот эти вот все рейтинговые вещи, многие коллеги мои социологи, в общем, всегда говорят, что и рейтинг Путина, и рейтинг «Единой России» — это что-то вроде индикатора социального самочувствия. Да, это на самом деле не рейтинг в прямом смысле политический, того, это какой-то политический...
В
классическом смысле слова. Да, это некоторый индикатор, который дает понять, ну, нормально ты живешь или ненормально ты живешь. И в этом смысле рейтинг «Единой России» вообще считается более чувствительным показателем, чем рейтинг Путина. Потому что там как раз вот та символическая компонента, ее там немножечко меньше. Рейтинг, по данным Левады, компании, которых почему-то признаны иностранным агентом в Российской Федерации, намерили «Единой России» меньше 30% на этой неделе. И понятно, что речь идет в основном про вот то, что ты чуть раньше сказал, речь идет про ножницы. Когда доходов у тебя все меньше, меньше, меньше и меньше, цены с вмешательством правительства, без вмешательства правительства растут, да, и в итоге оказывается, что ты должен уже начинать себя отказывать в чем-то, к чему ты привык. Политически, если говорить про наши тарелочки, политически, мне объясняют картину так. Можно дать денег один раз. Вот в этом году денег можно дать один раз.
И в удобный момент, конечно.
Да, но какой момент удобный, понимаешь? И вот, то есть, Силуанов, да, найду, они найдут. Да, полтриллиона рублей, в общем, за счет, учитывая, что все-таки цены на нефть поднялись немножечко, и рубль можно еще ниже, как бы, туда его вот совсем в негреда опустить. Один раз денег можно дать, но когда давать? Есть партия апреля. В апреле, по слухам, все-таки нас...
Будет послание.
Да, все-таки нас обрадует посланием.
Президент сказал, и
деньги
сделано.
Да, и дзынь сразу тебе на карточку, значит, дзынь. Или давать накануне выборов. Вот как лучше? Ты бы что сделал? Ты любишь давать советы кремлевским коллегам? Вот ты бы как
они,
сделал?
Они, да, не любят только слушать.
Ну-ка, они сами себя слушают.
Импсовет, от них привет, да, называется. Ну, в апреле, это, конечно, для сиюминутного поднятия рейтинга Путина, наверное, это неплохая, как бы, история, да?
Но семиминутного.
Да, такое. Вот именно семиминутного.
Семиминутного, да. Все-таки.
А к осени надо будет что-то придумывать, потому что до осени, я думаю, цены еще раз успеют вырасти. Хотя, в принципе, выборы в Госдуму пока. Есть же слухи, что их отложат еще, да, потому что что-то...
Да-да-да, это важный момент. Не помню, говорили мы в предыдущих выпусках или нет об этом, что если раньше была партия «раньше-раньше-раньше, давайте голосовать Думу в июне», то теперь та же самая партия, она мгновенно переобулась и говорит «давайте нет, вот ближе к Новому году, может быть, где-то».
Будет получше, наверное.
Будет получше. Что будет получше, не уточняется.
Да, а так в сентябре, в принципе, это, ну, у нас время урожая.
Да, в сентябре с точки зрения... Да, но здесь, смотрите, здесь есть вот такая стандартная вилка, которую мы проходим каждую кампанию в Госдуму с момента, когда она, собственно, началась в сентябре. Это вилка следующая. Либо повышение тарифов неизбежное, которое происходит летом, тарифы у нас пересчитывают в июле по всей стране, при этом которое накладывается на некоторое изобилие плодово-овощной продукции из-за урожая, ну и, соответственно, по цепочке зерно, корма, может быть, мясо, там еще что-то, но при этом на фоне роста тарифов. Или как бы подождать зимы, когда рост тарифов уже, негатив от этого дела будет исчерпан, но при этом непонятно, что будет, собственно, с стандартным продуктовым набором и со стоимостью оливье.
В общем, я бы дал, конечно,
ближе к делу,
но сейчас как бы народ-то тоже похитрее стал, можно обидеть.
Ну да, то есть это понятно уже, за что тебе 5000-то капнуло.
Да, если по Конституции еще так понимали не все,
то тут-то, в общем,
то уже... тут, да, ну...
Окей, хорошо,
твое
мнение по поводу продуктовых талонов. Значит, кроме разовой вот этой выплаты, которая, кажется, будет, которая, кажется, все более-менее согласились, есть попытка сделать более системные меры. Одна из таких системных мер – это увеличение пособий. Но здесь, в общем, получается не очень приятный трейд-офф, потому что правительство Мишутина – это правительство мытарей и налоговиков. Они говорят, да, мы пособия готовы увеличить, так мы хотим контроль над расходами семьи.
Да, это последние новости.
Есть
дорогая машина.
Да, а денег... Да, а тут, понимаешь, двое родителей, двое безработных, живут в центре Москвы, да, два джипа и претендуют на пособие. Вот. И второй вариант, это, собственно, food stamps. Да, это когда через какие-то социальные службы, не очень понятно, у нас это никогда не делали, может быть, через Сбер, будут выдаваться на руки специальные купоны, ну, если у нас есть не только молодая аудитория, а люди постарше, как вот, если помните, было на водку, на табак, карточки в 89-м году, вот что-то подобное. Твое мнение?
Это, опять же, возвращение, ну, такое символическое, да, то есть это для как раз того поколения, которое это помнит, и, скорее всего, это поколение, которое как раз исправно голосует за Путина, да, и Единую Россию, ходит голосовать.
Ну, можно выдать им карточку.
Принуждается, да. Но для них это возвращение в совсем плохие времена. То есть они же понимают, например, да, есть ностальгия по Советскому Союзу.
Ну, какая, ну...
Да, но тем не менее, как бы они вспоминают, что вот по талонам-то было нехорошо, что это вот не очень здорово. А в принципе жизнь по карточкам и талонам – это уже как раз излет Советского Союза, Горбачев. Ну, начало, так скажем,
начало
проклятых...
90-х.
Да, проклятых времен. Да,
начало тех самых 90-х.
Ну, представляешь себе, да, это вот как бы в голове возникает. Цены растут, талон ввели, не дай бог дефицит еще какой-то нарисуется.
Вот по поводу дефицита, ты знаешь, тоже я пытался понять. Потому что, ну, очевидно, да, аргументы, которые выдвигают аграрии, очень простые. Если вы нас заставите продавать по цене, которая нам невыгодна, нам проще не продавать. То есть нам проще не производить. А если нам не производить, то у вас начнется на полках дефицит. Это не совсем так. Скорее, нас ждет нечто иное. Если сохранятся те меры, которые правительство ввело, и будут добавлены новые меры, а правительство уже ввело таргеты по ценам в конце декабря, правительство ввело карательные экспортные пошлины с тем, чтобы поменьше зерна мы продавали за рубеж, правительство готовится к более тонкой настройке механизма субсидий. Многим компаниям правительство так или иначе помогает выплачивать кредиты или гарантирует процентную ставку. Вот они хотят определенным образом эти субсидии привязать к объему экспорта. То есть, как бы, чем больше ты продаешь за рубеж, тем, соответственно, меньше ты получаешь. Как говорят специалисты, с которыми я общался, риска дефицита нет. Но есть другой риск. Есть риск затоваривания и перепроизводства в низших ценовых сегментах. Потому что, как справедливо говорят бизнесмены, они говорят, ну, спрос-то не появился. Мы можем производить больше. Конечно, мы можем. В течение года, если нас попросят производить больше, мы можем производить больше. Но куда мы это потом все денем? То есть, если нам говорят, работайте в нише ценовой сегмент, там нет никакого бурного роста в этом нише ценовом сегменте. Да? То есть, мы не только потеряем деньги, но еще и затоварим склад, что тоже не очень хорошо. Поэтому пока, насколько я понимаю, угрозы голода, дефицита нет. Все-таки это достаточно крепкий рынок. Там большие-большие основные фонды, там много людей работает, его не так просто, даже с умением нашего руководства, как бы его не так просто положить на бок. Но рентабельность этого бизнеса, конечно, изменится. И если раньше многие говорили, ну вот как бы, ну куда идти? Ну, конечно, в аграрку, потому что ну, рынок бесконечно емкий. Плюс субсидии, плюс аграрии многие не платят налог на прибыль, поскольку у них есть льготы соответствующие налоговые. То сейчас люди говорят, что ну вот как бы, а надо ли нам вкладывать дальше, да, надо ли нам этим вообще заниматься и так далее, и так далее. В итоге риск заключается в том, что в декабре мы можем увидеть на прилавках ограниченное количество одних и тех же недорогих субпродуктов. Мясных, макаронных, либо булочных, таких.
Опять же возвращение к...
Да, потому что это уже не разнообразие. Это
застою
уже...
к 80-м, да, это осень, что же будет завтра с нами?
Да, ну то есть вот...
Те самые лихие...
Торговля с палет, да, то есть, ну вот как если кто-то помнит, как копеечка выглядела, ну, лет 10 назад, ты туда заходишь, там как бы такой большой зал, все на палетах выставлено, ну вот, видимо, так будет выглядеть розница, вся розница к концу года, если от них не отстанут. Правительство, кстати... пока ведет себя недостаточно энергично, судя по всему. И, в частности, то ли в четверг, то ли в среду на этой неделе были слушания в Комитете по аграрным вопросам Государственной Думы, куда пришел заместитель министра промышленности и торговли, и сказал, что, ребят, цены будут расти. С этим надо смириться. Он, естественно, на следующий день получил репримант, значит, от всех возможных руководителей. Кстати, по политической линии, насколько я понимаю, получил этот репримант. Отругали его. Но вот такая позиция, в общем-то, представителям правительства на этих слушаниях была заявлена. Что хотите вы, не хотите вы, а цены будут расти. Можешь ли ты вспомнить какие-то политтехнологические ходы, трюки, которые могут каким-то образом вот это дело демпфировать, погасить? Да, то есть можно ли с этим бороться не инструментами отрезания ценников и их переписывания рукой, ну вот, значит, правительственного чиновника?
Знаешь, БИАС – это уже как бы корневая структура вот этой политической системы. И как ее менять? То есть... По сути, как бы...
объяснить, что нет колбасы в политической системе, которая построена на априорном допущении, что колбаса есть?
Есть, и ты ее можешь купить.
И ты ее можешь купить, да.
Она, в принципе, есть, как бы. Но купить ее, ты уже, вот у тебя с этим возникают сложности, да. И вот этот вот биос, а как его менять, да? То есть это уже другая система. Это какая-то другая история, да? Это уже не путинская стабильность, да?
Да, это уже такое это вот причем... нормальное капиталистическое государство, где да. Бедным кушать нечего. Ну да.
Причем не то, что это как не путинское пишется вместе, да?
Антипутинское.
Это уже другая история. Можно сказать, что сколько раз крутилось в голове словосочетание «идеальный шторм», тут идеальный шторм.
Да.
Вот это, в принципе, близко к идеальному шторму, потому что это вот как раз корневые основы стабильности, что у нас стабильны цены, и стабильно немножечко растут зарплаты. И больше, чем растут цены, да?
Ну да, то есть у нас есть инфляция, у нас есть рост зарплат, индексация пенсий. Мы меняли конституцию для того, чтобы записать в ней индексацию пенсий. И, в общем-то, это все было сделано для того, чтобы этот же контракт, о котором ты говоришь, просто перезагрузить, как бы.
Но
да,
вот не получилось.
Но что-то с этим не получается.
Да, можно рисовать статистику, говорить людям. Ну как, инфляция же она вот 7%, хотя я понимаю, что не 7%.
Нет, понятно, что это некоторый абстрактный смоделированный показатель. По моим ощущениям, вот наша продуктовая корзина подорожала с весны пандемийной, подорожала, наверное, процентов на 20-25. Вот я боюсь сказать, что больше, но вот у меня ощущение, что да, что все где-то выросло примерно на 20-25%.
И это плохо, да, потому что, опять же, мы вспоминаем, что есть электорат Путина, Единая Россия, это, ну, будем брать чистый, да, вот как бы...
Ядерный.
Да, ядерный. Все равно это пенсионеры, которые как бы...
Пенсионеры – это бюджетник среднего возраста.
Да, как бы не было хуже, как бы это... Плюс мобилизируемый, который, может, не сильно как бы за но и не сильно против. Да, это те же бюджетники, которые более критически настроены. А сейчас-то что? Как бы выбивается это главное. Лишь бы не было хуже. Оно все время хуже и хуже.
Да, оно
хуже.
Все время хуже.
Да, да. Что делать-то? С Украиной только воевать? Да? Ну лишь вот бы не было войны.
Ну вот смотри, если вспоминать 15-й год, вообще обстановочка была довольно мрачная. И вот эти вот все рейсы с хамоном как раз тогда начались. Что
слушай,
вам,
хамон ведь...
Что вам привезти? Хамона и сыра.
Ну, хамон это, кстати, вот тоже пропагандистский конструкт, потому что хамон-то никогда не был запрещен. Он имеется в свободной продаже.
Сыры, насколько я понимаю, вот чувствительно по московским сыры? Гостиным ударили сыры.
Сыры, да.
Но меня в этой ситуации, честно говоря, больше всего бесит, что президент бросается ценами, президент как бы говорит, да, что вот у нас люди не едят болоньезе, а едят макароны по-флотски, хотя разница между прилично приготовленным болоньезе и макаронами по-флотски это 30-50 рублей, в зависимости от того, где вы отовариваетесь и нашли ли вы хорошую акцию. При этом сами они, конечно, этой еды в глаза не видят. Я не помню, когда у нас последний раз вообще руководитель государства был в магазине официально. Я не помню вообще, был ли когда-то.
Помнишь, он мороженое купил за 5 тысяч?
Нет, ну купить мороженое у сотрудницы ФСО как бы рядом со стендом...
За 5 тысяч,
да, рядом со
стендом... Сколько там мороженое?
Рядом со стендом Ростехнологии, это как бы...
Слушай, ну если для Путина мороженое 5 тысяч стоит, сколько же для него тогда стоит болоньезе?
Я не знаю, нет, ну у него был же любимый ресторатор, собственно говоря, Новиков, а потом появился другой любимый ресторатор, вот, и...
Меня и Аурос на тарелку болоньезе.
На тарелку болоньезе, да. Поэтому меня больше всего бесит, что нет такого формата, чиновник пошел в магазин, в публичном
поле. Ельцин ходил в магазин?
Ходил. Ходил. Горбачев ходил. Есть вот эта сценка, значит, я не знаю, это апокриф или нет, я ее увидел в сериале с Шакуровым про Брежнева, где, значит, он заезжает где-то то ли на Можайском шоссе, то ли в области уже заезжает в магазин, покупает там колбасы. Потом отправляет ее премьеру Косыгину, да. Ну, наших я в магазине не видел давно.
Наверное, есть шанс, что Мишустин зайдет в магазин.
Но вот здесь все-таки я хочу тоже это подчеркнуть. С самого начала, Мишустин, то есть когда сигналов от президента стало уже 3, а я помню, что вот в конце декабря этих сигналов было 3, то есть он каждые 4 дня просто говорил, что вы мне сказки рассказываете, значит, цены. Мишустин сказал, что да, мы это сделаем, да, у нас есть поручение президента, но не нужно этим увлекаться, потому что иначе можно получить дефицит. И у меня нет ощущения, что правительство, опять же...
Собирается в магазин.
Да, собирается в магазины, готовы вообще на себя ответственность взять. Хотя, если вот мы с тобой говорим не только о том, что происходит на самом деле, но и о том, как это фонит, а фонит оно в Телеграме, как известно, есть позиция у очень большого количества экономистов, анонимных Телеграм-каналов, которая заключается в том, что борьба со сценами должна стать самым главным делом Мишустина в этом году. То есть ему это вот со стороны, видимо, кабинета Андрея Ремча Белоусова, ему это туда вот пытаются все время занести.
Красиво, конечно. Только, наверное, это бесцельно ведь.
Ну, это или мне кажется, это или бесцельно, или опасно в данном случае. Потому что и вариант «еда закончилась», и вариант «а, ну хорошо, идите». Как это было у Сорокина? 2 сорта сыра, значит, 2 сорта папирос, 2 сорта молока. Вот когда бизнес говорит про затоваривание, он имеет в виду вот это. Что у вас все будет, но это все будет, грубо говоря, 1,5 бренда того, 1,5 бренда сего. Я не думаю, что Мишустин хочет ассоциироваться с торговлей с палетами или вот с исчезновением 8 сортов кефира. Путин один в этой борьбе, я вот к чему веду.
Ну,
это удивительная история, в которой, кажется, и чиновники, и крупный бизнес, судя по моим разговорам в четверг и в пятницу, и чиновники, и крупный бизнес, в общем-то, считают эту затею или бесполезной, или опасной.
Вредной, да. Но это же не то, что это прям трагедия, да? То есть Путину уже везло. Только этого мало называется, да?
Я напомню, он сам про себя в 2012 году сказал, а вообще я фартовый.
Вот... Не фартануло, да?
Не фартануло.
В прошлом и в этом году, да? То есть человек явно не разбирается, да?
Ну, он разбирается. Да, вот когда говорят, он не разбирается, я хочу сказать, что он разбирается. Но он разбирается именно в том, что важно для него. Он разбирается в том, почему курс рубля должен быть дешевым, почему нужно изымать валютную сверхприбыль нефтяников, чтобы складывать ее в ФНБ, и почему нужно нефтяникам все время давать деньги, чтобы они тебе все время показывали увеличенные запасы, и китайская компания CNPC могла каждый год давать еще 10 миллиардов долларов кредита Сечину, плюс к тем государственным субсидиям, которые он получает. играет. В этом Путин очень хорошо разбирается. Вот в той части экономики, которая про то, чтобы иметь пушки, он разбирается очень хорошо. А вот в той части, которая про масло...
Где масло, пирожки и пирожные, очень плохо, да? И как люди живут, даже с низов начиная там. Опять мы к макарошкам возвращаемся.
Да, вернулись. Ну, хорошо, что мы это сделали, да.
Как рынок формируется, ну, это не его. Когда он начинал...
Ну, да, что такое
оно сверх... Само,
оно само росло. Он ходил во ржи, она сама, значит, колосилась. Да, было такое. Но я напомню, что...
Все росло.
Когда все было, это была другая экономика. Это была экономика, если мы говорим про 2007 год, например, это была экономика, в которой был дорогой рубль, и все хватались за голову и говорили, что ж ты, сволочь, такой дорогой, как бы тебя уронить. Это была экономика, где, в общем, по большому счету, учитывая, скажем так, некоторые специфические особенности работы российской таможни, у нас была практически открыта граница для импорта и аграрного, и технологического. Да, я напомню там истории со сотовыми телефонами, где оказалось, что чуть ли там не 40% импорта серый. Да? То есть это была другая экономика. Это была экономика, в которой люди действительно были новой нефтью, в том смысле, что это новая нефть, которая работала на бизнес. Бум, потребительский. А сейчас у нас люди в том смысле новая нефть, что вот правительство мытари из них...
тянет на
тянет,
государство.
Тянет копеечку, да, тянет копеечку. При том, что есть и разговоры о том, что нужно как-то фискально в этом году тоже, да, нужно немножечко и налоги там, может быть, кому-то поднять. Потому что рефлекс такой.
В 2014 году, конечно, они спаслись, да. То есть они, с одной стороны, это породили, но они этим и спаслись. Патриотическим подъемом, еще какими-то вещами.
Но и все-таки выстрелило то, что да, когда у тебя в моменте вымывается с рынка, мы считали, до 20 миллиардов долларов в объеме был импорт продовольственный только из ЕС. Да, там разные оценки, но до 20 миллиардов долларов. Когда у тебя в моменте на рынке появляется ниша в объеме 20 миллиардов долларов, конечно, тебе ее местный бизнес, аграрный, если он есть, он ее заполнит.
Но кто-то поднялся на этом, да?
Ну, многие есть, на этом поднялись, но сейчас не такая ситуация.
И я думаю, что новым Крымом это не спасти.
Скажи, а вот многие сейчас об этом говорят, да? То есть ощущение того, что будет очередной прыжок через голову или через стол какой-то, да? То есть такое ощущение? Что, ну так вот... вот
к этому вот как-то подталкивают.
Да, то есть экономически это цукцванг. Ничего нельзя сделать. Ничего нельзя сделать.
Слушай, ну и политически это цукцванг.
Ну и политически ничего нельзя сделать. Ну, кроме одного.
Ну, то есть, конечно, да, как газета Financial Times открыла очень интересное событие, новость, да.
Тайна Кремлевского двора.
Что последнее время, значит, влияние силовиков на Путина очень увеличилось.
Да, спасибо. Об этом впервые вы услышали в подкасте, что случилось по субботам.
В материале «Медузы» еще.
И в материале «Медузы» еще.
Осенним было написано.
Было.
А мы развили. Ну, конечно, если слушать силовиков, которые тебе скажут, что у нас тут есть еще и партия «За правду», еще там что-то, да, которая теперь «Справедливая Россия за правду», с Прилепиным, с Донбассом, еще с чем-то, а давайте мы как бы Донбассом людей...
Владимир Владимирович, а может, жахнем?
Да, но проблема-то была в том, что и была, и будет, и может, это и хорошо, да, то, что это может остановить. Потому что Крым-то Крымом, а вот даже в патриотическом угаре и эйфории на Донбасс-то люди не хотели идти уже по соцопросам. То есть это считалось вредным.
Для здоровья.
Да. Крым-то, может, и наш, да, для россиянина среднего, а вот Донбасс — это что-то как бы не то. Это какое-то место, ну, зачем нам их содержать? И, опять же, могу сослаться на поездки по регионам. Многие люди уже столкнулись с приехавшими с Донбасса. И эта встреча была не самая приятная. То есть, ну, это нахлебники, это люди, которые от нас чего-то требуют, да. Русский мир — понятие для россиянина среднего сложное. Почему я должен как бы, да просто как бы платить непонятному угольщику с Донбасса?
Ну да, и учитывая, что цены там уже год назад были выше, чем в Москве, а сейчас они, в общем, продолжают расти и растут немножко быстрее, чем в России, потому что туда все идет через некоторое игольное ушко специально обученных компаний, за которые отвечают специально обученные люди в Минэке и Минпромторге, дела там тоже идут нехорошо. И я бы сказал, вот сейчас мне это пришло в голову, я бы сказал, что да, голодные бунты в России – это проблема. Но если начнутся голодные бунты на Донбассе, в ДНР и ЛНР, это будет намного большая проблема и для президента Путина, и для всей, так сказать, путинской системы, о которой ты говоришь. Потому что у них своей экономики нет. Это у нас экономика большая. Да, тут, значит, привалило, там отвалило. Как-то можно этим по статистическим показателям управлять. Там это не совсем так все выглядит.
Так что этот соцбанк, в общем-то, и политический. Знаешь, как три конверта, да? Анекдот. Там, не знаю, если в третьем конверте уже было написано «Присоединяй Крым», то четвертого конверта уже нет.
Четвертого конверта уже не будет. Окей, будем следить за ростом цен, будем следить за нежеланием правительства в это вмешиваться. И, наверное, все-таки сделаю прогноз относительно денежных выплат. Если ты говоришь, что дать надо ближе к выборам, по уму, значит, дадут, наверное, под послание. Да? Значит, наверное,
дают-то не людям, а чтобы папе спокойно.
Конечно! Было. Это вообще на самом деле удивительно. Он выходит на люди, раз, 5000 тебе упало. Можно сделать это традицией, поэтому у кого есть дети, готовьтесь. Наверное, в апреле нам еще раз помогут.
И все чаще тревожит отец.
Ну, слушайте.
Чтобы не тревожил, конечно, лучше...
Это логичный итог развития этой политической системы. Если любовь у нас за деньги, так каждый раз, как надо любить, пусть падает копеечка, да? Такса на публичные мероприятия с президентом всероссийского значения 5000 каждой семье с детьми. Спасибо. На сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Газа. Прежде чем мы расскажем о том, какие подкасты Влада Горина на этой неделе можно переслушать, у нас небольшой анонс. Во вторник, на следующей неделе, 16 марта в 20:00, мы с Андреем и гуру российского подкастинга Владом Гориным, человеком, который основал это прекрасное начинание, это прекрасный подкаст «Что случилось?», будем отмечать год на модной, становящейся модной, известной, но почему-то закрытой для всех пока, открытой только для избранных площадки, то есть в Клабхаусе. Мы поздравим Влада, обсудим его творческие планы, наши творческие планы и с удовольствием поотвечаем на ваши вопросы. Я так понимаю, что анонс будет на сайте «Медузы», поэтому если вы там, если вам кто-то прислал инвайт, заходите.
Слушай, это этот...
Можете просто помолчать. Говорят, что в Клабхаусе сейчас модно заходить куда-то и молчать, поэтому можете просто помолчать,
послушать умных людей.
Послушать умных людей, да.
Ты колбаски-то принесешь сеченской и медведевского самогона или не стоит рассчитывать?
Слушай, ну я спрошу у кого что из подарков осталось, у больших пацанов, и если у кого-то что-то осталось, я постараюсь притащить. Потому что, ну, Новый год давно был, да, а как, ну, есть старая традиция, заходишь, начальник на Новый год ему нанесли, все, после каникул приходишь к нему, он открывает комнату отдыха и говорит, ну, мужики, заходите, и заходишь, значит, разносишь.
Ну, 23 февраля не так давно было.
Я не уверен, что... Говорят, с колбасой вообще проблемы.
Игорь Иванович уже все, купить не может.
Не, видишь.
Все в дом, понимаешь, в дом.
Все, да, вот, и цены на еду выросли, и колбасы отсечены теперь нет. Спасибо большое. Вы слышали наш субботний выпуск. Пока ждете наш следующий субботний эпизод. Думаете, где взять инвайт в Клабхаус, чтобы послушать нас во вторник.
Где денег взять на колбасу?
Где взять денег на колбасу, инвайт в Клабхаус, да. Что еще человеку нужно? Послушайте, пожалуйста, ежедневные выпуски «Что случилось с Гориным». Хороший выпуск был про дворец Лукашенко. У белорусов вышел фильм, аналогичный нашему кино, про дворец в Геленджике и личную жизнь Александра Григорьевича. Он тоже бьет просмотровые рекорды. Влад Горин поговорил с его автором Степаном Путиловым из «Нехты». Пишите, что думаете о нашем подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте. Подкаст @medusa.io. Пока-пока.
Пока.